Часть седьмая. Шесть правил, соблюдение которых позволит предотвратить усталость и беспокойство, а также поддерживать высокий тонус и хорошее настроение. Глава 23. Как прибавить по часу к каждому дню вашей активной жизни? Почему я пишу главу о предотвращении усталости в книге, посвященной предотвращению беспокойства? Ответ прост. Потому что усталость часто является причиной беспокойства или, по крайней мере, способствует нашей подверженности беспокойству. Любой студент-медик скажет вам, что усталость понижает физическую сопротивляемость организма простуде, не говоря уже о сотне других заболеваний, и любой психиатр скажет вам, что усталость также понижает вашу сопротивляемость эмоциям страха и беспокойства. Поэтому предотвращение усталости способствует предотвращению беспокойства. Я сказал, способствует предотвращению беспокойства? Это слишком мягко сказано. Доктор Эдмунд Джекобсон идет гораздо дальше. Доктор Джекобсон написал две книги о расслаблении, «Постепенное расслабление» и «Вы должны расслабиться». А в качестве директора лаборатории клинической физиологии Чикагского университета он в течение ряда лет проводил исследования по использованию расслабления как лечебного метода. Он утверждает, что любое нервное или эмоциональное напряжение устраняется при полном расслаблении. Иными словами, невозможно продолжать беспокоиться, если вы расслаблены. Итак, чтобы предотвратить усталость и беспокойство, гласит первое правило, чаще отдыхайте. Отдыхайте до того, как почувствуете усталость. Почему это так важно? Потому что усталость накапливается с поразительной быстротой. В результате многократных экспериментов, проводившихся сухопутными войсками Соединенных Штатов, было обнаружено, что даже молодые люди, закаленные многолетней службой в сухопутных войсках, могут лучше совершать переходы и проявляют большую выносливость, если они сбрасывают свои ранцы и отдыхают 10 минут из каждого часа. В армии их заставляют это делать. Ваше сердце не глупее, чем американская армия. Каждый день оно перегоняет по всему организму такое количество крови, которым можно было бы наполнить целую железнодорожную цистерну. Каждые 24 часа оно затрачивает такое количество энергии, которого хватило бы, чтобы погрузить лопатой 20 тонн угля на платформу высотой в 3 фута. Это невероятное количество работы. Оно проделывает в течение 50, 70 или, может быть, 90 лет. Как оно выдерживает такую нагрузку? Доктор Уолтер Кеннон, профессор медицинского факультета Гарвардского университета, объясняет это. Он говорит, большинство людей считает, что сердце работает все время. На самом деле, после каждого сокращения существует определенный период отдыха. При сокращениях с частотой 70 ударов в минуту сердце фактически работает только 9 часов из 24. Суммарно периоды его отдыха составляют 15 часов в день. Во время Второй мировой войны Уинстону Черчиллю было около 70 лет. Однако он был способен работать 16 часов в день, год за годом, руководя военными усилиями Британской империи. Это кажется феноменальным. В чем же его секрет? Каждое утро он работал в постели до 11 часов. В это время он читал газеты, диктовал приказы, звонил по телефону и проводил важные совещания. После ленча он снова ложился и спал в течение часа. Вечером он опять ложился и спал 2 часа перед обедом, который был в 8 часов. Он не лечился от усталости. Ему не надо было лечиться. Ему удавалось предотвратить усталость. Благодаря частому отдыху он оставался бодрым и подтянутым и был способен работать далеко за полночь. Знаменитый Джон Рокфеллер прославился благодаря двум выдающимся достижениям. он накопил самое огромное богатство в мире и дожил до 98 лет. Как это ему удалось? Главная причина, разумеется, это то, что долголетие было у него в роду. Другой причиной была его привычка ежедневно спать полчаса в середине дня в своем кабинете. Он ложился на стоявшую там кушетку, и пока он дремал, никто, даже президент Соединенных Штатов, не мог вызвать Джона к телефону. В своей замечательной книге «Зачем уставать» Даниэл Джоселин отмечает: «Отдых вовсе не означает ничего не делания. Отдых — это ремонт. Непродолжительный отдых обладает такой восстановительной способностью, что даже пятиминутный сон поможет предотвратить усталость». Прославленный король бейсбола Конни Мэк сказал мне, что если бы он не спал днем перед игрой, то был бы в изнеможении на пятой подаче мяча. Но если ему удавалось поспать хотя бы 5 минут, то он мог выдержать, не чувствуя усталости, 2 матча, сыгранные в один день. Когда я спросил Элеонору Рузвельт, как ей удавалось вести такую изнурительную деятельность в течение 12 лет ее пребывания в Белом доме, она ответила, что перед каждой встречей или выступлением она часто садилась в кресло или ложилась на кушетку и полностью расслаблялась на 20 минут. Недавно я беседовал с Джином Отри. Мы находились в его артистической комнате в Madison Square Garden, где он был главной приманкой для публики на чемпионате мира по родео. Я заметил в его артистической походную кровать. «Я отдыхаю здесь каждый день», — сказал Джин Отри, «и сплю в течение часа в перерывах между представлениями. Когда я снимаюсь в Голливуде», — продолжал он, «я часто усаживаюсь в большое мягкое кресло и полностью расслабляюсь. Затем дремлю 2-3 раза по 10 минут в течение дня. Это чрезвычайно повышает мой жизненный тонус». Эдисон считал, что его неисчерпаемая энергия и выносливость являются результатом его способности засыпать тогда, когда он этого хотел. Я беседовал с Генри Фордом незадолго до его 80-летия. Меня поразил его цветущий и бодрый вид. Я спросил его, в чем секрет. Он ответил: «Я никогда не стою, если имею возможность сидеть, и никогда не сижу, если могу лечь». Хорас Мэн, отец современной педагогики, вел себя именно так, когда достиг пожилого возраста. Став президентом Антиохского колледжа, он обычно беседовал со студентами, удобно расположившись на кушетке. Я уговорил одного кинорежиссера в Голливуде испробовать аналогичный метод. Он признался, что результаты граничат с чудом. Я говорю о Джеке Чертоке, который сейчас является одним из ведущих режиссеров кинокомпании «Метро-Голден-Мейер». Когда Джек Чертак пришел ко мне несколько лет назад, он был начальником отдела короткометражных фильмов в МГМ. Он уставал до изнеможения, его силы были на исходе. Он перепробовал все — тонизирующие средства, витамины, лекарственные препараты, но ничто ему не помогло. Я посоветовал ему каждый день отдыхать. Каким образом? Поставить в кабинете кушетку и лежа расслабляться во время совещаний со своими сценаристами. Когда я снова увидел его через 2 года, он сказал: «Произошло чудо. Так считают мои личные врачи. Раньше, во время обсуждения тематики наших короткометражных фильмов, я, выпрямившись, сидел на стуле, взвинченный до предела. Теперь я провожу совещание у себя в кабинете, лежа расслабившись на кушетке. Впервые за 20 лет я почувствовал себя человеком. Сейчас я работаю на 2 часа больше, чем раньше, и очень редко устаю». В какой мере все это применимо к вам? Разумеется, если вы стенографистка, вы не можете себе позволить дремать на работе, как делал Эдисон или как делает Сэм Голдвин. А если вы работаете бухгалтером, кто вам разрешит развалиться на кушетке, обсуждая финансовый отчет со своим начальником? Но если вы живете в маленьком городе и приходите на ленч домой, вам, возможно, удастся поспать после ленча минут 10. Именно так поступал генерал Джордж Маршалл. Будучи начальником генерального штаба армии Соединенных Штатов во время войны, он считал, что при его занятости необходимо отдыхать в полдень. Если вам за 50, и вы все время спешите и не находите ни минуты для отдыха, тогда немедленно застрахуйте свою жизнь всеми возможными способами. Похороны обходятся дорого и происходят внезапно в наши дни, а женушка, возможно, захочет получить деньги по вашей страховке и выйти замуж за более молодого человека. Если вы не имеете возможности вздремнуть в полдень, попробуйте полежать хотя бы час перед ужином. Ведь это обойдется вам дешевле, чем виски с содовой, и за длительный период окажется эффективнее в 5467 раз. Если вы можете поспать час с 5 до 6 или в 7 часов вечера, то прибавите час к вашей активной жизни. Почему? Каким образом? Потому что сон в течение часа перед ужином плюс 6-часовой сон ночью, в сумме 7 часов, полезнее, чем 8 часов непрерывного сна. Работник физического труда может выполнить больший объем работ, если он больше времени тратит на отдых. Фредерик Тейлор продемонстрировал это во время работы в качестве инженера по научному управлению сталелитейной компании Bethlehem Steel. Он заметил, что каждый рабочий грузил приблизительно 12,5 тонн чугуна в день на грузовики, и что к полудню все рабочие падали от усталости. Он провел научный анализ всех факторов, вызывающих усталость рабочих, и заявил, что рабочие способны грузить не 12,5 тонн, а 47 тонн в день. Он вычислил, что они должны грузить почти в 4 раза больше, чем они делали, и притом не уставая. Вы скажете, но где же доказательства? Тейлор выбрал для эксперимента некоего Шмидта, которому было предложено работать по секундомеру. Когда Шмидт работал, рядом с ним стоял хронометрист с секундомером и отдавал команды. «Сейчас поднимите чушку и идите. А теперь присядьте и отдохните. Теперь идите. Теперь отдыхайте». Что же происходило? Шмидт ежедневно грузил 47 тонн чугуна, в то время как другим рабочим удавалось одолеть только 12,5 тонн. Шмидт фактически работал в таком ритме в течение 3 лет, пока Фредерик Тейлор находился на службе в этой компании. Шмидту это удавалось, потому что он отдыхал до того, как чувствовал усталость. Он трудился приблизительно 26 минут в час, а отдыхал 34 минуты. Он отдыхал больше, чем работал, однако его производительность труда была почти в 4 раза больше, чем у других рабочих. Это только слухи? Нет, вы можете сами ознакомиться с данными, приведенными в книге Фредерика Уинслоу Тейлора «Принципы научного управления». Позвольте мне повторить. Берите пример с солдата американской армии. Чаще отдыхайте. Делайте то, что делает ваше сердце. Отдыхайте, не дожидаясь усталости. И вы прибавите час в день к вашей активной жизни. Глава 24. Почему вы устаете и как с этим бороться? Вот потрясающий и очень важный факт. Умственная деятельность сама по себе не может вас утомить. Звучит абсурдно. Но несколько лет назад ученые попытались выяснить, как долго может функционировать человеческий мозг, не достигая уровня пониженной работоспособности, это научное определение усталости. К удивлению этих ученых, оказалось, что кровь, проходящая через мозг, когда он находится в активном состоянии, совершенно не отражает его утомление. Если вы возьмете кровь из вены поденщика во время его работы, то обнаружите, что в ней содержатся в большом количестве токсины усталости и продукты усталости. Но если бы вы взяли каплю крови из мозга, скажем, Альберта Эйнштейна, в ней бы не оказалось никаких токсинов усталости в конце дня. Итак, Наш мозг может работать так же хорошо и так же быстро в конце 8-часового или даже 12-часового рабочего дня, как и в начале. Мозг совершенно не устает. Так почему же вы устаете? Психиатры утверждают, что в большинстве случаев усталость является результатом психического и эмоционального состояния. Один из самых выдающихся психиатров Англии, Хэтфилд, пишет в своей книге «Психология силы»: «Как правило, мы страдаем от усталости психического происхождения. Изнеможение чисто физического происхождения встречается редко». Один из самых выдающихся психиатров Америки, доктор Брилл, идет еще дальше. Он утверждает, 100% усталости здорового работника умственного труда вызваны психологическими факторами или, иными словами, эмоциональными факторами. Какие эмоциональные факторы являются причиной усталости работника, сидящего за столом? Радость? Удовлетворение? Нет, никогда. Скука, обида, сознание того, что его не ценят, ощущение бессмысленности своего труда, спешка, тревога, беспокойство. Именно эти эмоциональные факторы подтачивают силы кабинетного работника, способствуют его подверженности простудам, понижают его работоспособность, и он уходит домой с головной болью. В самом деле мы устаем от того, что наши отрицательные эмоции вызывают нервное напряжение организма. Страховая компания Metropolitan Life выпустила брошюру об усталости. «Тяжелая работа сама по себе, — говорится в этой брошюре, — редко вызывает усталость, которую нельзя вылечить хорошим сном или отдыхом. Беспокойство, напряжение и эмоциональные потрясения — вот три основные причины усталости. Часто именно они виноваты, когда причиной кажется физическая или умственная работа. Помните, что напряженная мышца никогда не отдыхает. Расслабьтесь. Сохраните свою энергию для важных дел. Теперь остановитесь, что бы вы ни делали, и проведите проверку своего состояния. Нахмурены ли вы, читая эти строчки? Чувствуете ли вы напряжение между глазами? Вы расслабились, сидя в своем кресле, или же вы сгорбились? Напряжены ли мышцы вашего лица? Если ваше тело не свободно и не расслаблено, как старая тряпичная кукла, то вы в этот самый момент создаете нервное и мышечное напряжение. Вы вызываете у себя нервное напряжение и нервную усталость. Почему мы создаем это ненужное напряжение в процессе умственной работы? Джоселин пишет: «По-моему, главным препятствием является почти всеобщая уверенность, будто трудная работа требует напряжения, иначе она не может быть выполнена успешно. Поэтому мы нахмурены, когда сосредоточиваемся. Мы сидим, сгорбившись. Мы заставляем свои мышцы делать усилия, что ничуть не помогает нашему мозгу в его деятельности». Приходится признать поразительную и трагическую истину. Миллионы людей, которые боятся зря потратить доллары, зря растрачивают свою энергию с безрассудством 7 пьяных матросов в Сингапуре. Как бороться с этой нервной усталостью? Расслабляйтесь, расслабляйтесь, расслабляйтесь. Научитесь расслабляться, когда вы выполняете свою работу. Легко ли это? Нет. Вероятно, вам придется изменить привычки, выработанные в течение всей жизни. Но стоит попытаться, так как это может произвести революцию во всей вашей жизни. Уильям Джеймс пишет в своем эссе «Евангелие расслабления»: «Присущая американцам сверхнапряженность, нервозность, спешка, чрезмерная энергичность и мучительная потребность в самовыражении — это дурные привычки, и не более того. Напряжение — это привычка. Способность расслабляться — тоже привычка. От дурных привычек можно избавиться, а хорошие привычки могут быть созданы». Каким образом вы расслабляетесь? Расслабляется ли сначала ваш мозг или ваши нервы? Ни то и ни другое. Прежде всего расслабляются ваши мышцы. А теперь попытаемся это сделать. Пожалуй, мы начнем эту процедуру с расслабления глаз. Прочитайте до конца данный абзац, а затем откиньтесь, закройте глаза и мысленно говорите своим глазам: «Отдыхайте спокойно, отдыхайте спокойно, не напрягайтесь, не хмурьтесь, отдыхайте, отдыхайте спокойно». Очень медленно повторяйте эти слова в течение минуты. Наверное, вы заметили, что через несколько секунд мышцы глаз начали вам подчиняться. Вы почувствовали, словно чья-то заботливая рука избавила вас от напряжения. Может показаться невероятным, но за эту минуту вам открылась вся тайна искусства расслабления. Вы можете проделать то же самое с челюстью, с мышцами лица, шеи, плеч и всего тела. Но самым важным органом из всех является глаз. Доктор Эдмунд Джекобсон из Чикагского университета осмелился высказать мысль, что если вы умеете полностью расслабить глазные мышцы, то можете забыть обо всех неприятностях. Роль глаз в устранении нервного напряжения важна, потому что они расходуют до 1/4 всей нервной энергии, поглощаемой нашим организмом. Именно поэтому так много людей с совершенно нормальным зрением страдают астенопией. Они сами слишком напрягают свои глаза. Известная романистка Вики Баум рассказывает, как в детстве она встретила старика, который преподал ей один из самых важных уроков в жизни. Однажды она упала, ссадила колени и ушибла запястье. Старик ее поднял. Когда-то он был клоуном в цирке, и, отряхивая ее платье, он сказал: «Ты пострадала от того, что не умеешь расслабляться. Представь себе, что ты расслаблена, как носок, как старый скомканный носок. Пойдем, я покажу тебе, как это делается». Старик показал Вики Баум и другим детям, как надо падать, делать сальто-мортали и кувыркаться, и все время он повторял: «Представь себе, что ты старый скомканный носок, тогда ты обязательно расслабишься». Вы можете расслабляться между делом почти всегда, где бы вы ни находились, только не делайте усилий, чтобы расслабиться. Расслабленность означает отсутствие всякого напряжения и усилий. Думайте о чем-нибудь приятном и о расслаблении. Сначала пусть расслабятся мышцы ваших глаз и лица. Отдыхайте спокойно. Отдыхайте спокойно. Отдыхайте спокойно и расслабляйтесь. Почувствуйте, как энергия направляется от мышц лица к центру вашего тела. Представьте себя таким же свободным от напряжения, как младенец. Именно так вела себя великая певица-сопрано Галли Курчи. Эллен Джепсон рассказывала мне, что ей довелось неоднократно видеть Галли Курчи перед представлением. Она сидела на стуле, полностью расслабив все мышцы. Нижняя челюсть была расслаблена настолько, что буквально отвисала. Эта замечательная привычка не позволяла ей слишком нервничать перед выходом на сцену, она предотвращала усталость. Вот 5 рекомендаций, которые помогут вам научиться расслабляться. Первое. Прочтите одну из лучших книг, написанных по этому предмету, «Освобождение от нервного напряжения». Ее автор – доктор Дэвид Гарольд Финк. Второе. Расслабляйтесь, когда это возможно. Пусть ваше тело будет таким же мягким, как старый носок. Приступая к работе, я кладу на письменный стол старый носок темно-бордового цвета. Он напоминает мне о том, каким расслабленным должен быть я. Если у вас нет носка, подойдет кошка. Вы когда-нибудь брали на руки котенка, дремлющего на солнышке? Вы, наверное, заметили, что его голова и хвост свисают, как мокрая газета. Даже йоги в Индии советуют подражать кошке, тем, кто хочет овладеть искусством расслабления. Я никогда не встречал кошку усталую, страдающую нервными расстройствами или бессонницей. Ее не терзают тревоги, ей не угрожает язва желудка. И вы тоже сможете уберечь себя от этих бед, если научитесь расслабляться, как кошка. Третье. Работайте в полную силу, но только примите удобное положение. Помните, что напряжение тела вызывает боль в плечах и нервную усталость. Четвертое. Контролируйте себя 4 или 5 раз в день и скажите себе, не прилагаю ли я чрезмерных усилий, выполняя свою работу? Не напрягаю ли я мышцы, которые не имеют никакого отношения к моей работе? Это поможет выработать привычку расслабляться. А как пишет доктор Дэвид Гарольд Финк, среди тех, кто лучше всего знает психологию, эта привычка широко распространена. Пятое. Проверьте себя снова в конце дня, спросив себя, насколько я устал. Если я устал, то это не от умственной работы, а от способа ее выполнения. Я оцениваю, насколько плодотворно я потрудился за день, пишет Дэниел Джоселин, не по своей усталости, а потому, насколько я не устал. Далее он говорит, когда я чувствую себя особенно усталым в конце дня, или когда раздражительность свидетельствует, что мои нервы устали, я знаю вне всякого сомнения, что в этот день я работал неэффективно и в количественном, и в качественном отношении. Если каждый деловой человек усвоит этот урок, тогда сразу же резко понизится смертность от гипертонии, и наши санатории и дома для умалишенных не будут так переполнены людьми, сломленными усталостью и беспокойством. Глава 25. Как домашняя хозяйка может избежать усталости и при этом молодо выглядеть? Однажды прошлой осенью моя сотрудница отправилась в Бостон на сессию самых необычных медицинских курсов в мире. Медицинских? В некотором роде да. Занятия на них проводятся раз в неделю в бостонской поликлинической больнице. Пациенты, которые посещают их, регулярно проходят тщательное обследование, прежде чем допускаются на занятия. Но фактически эти курсы представляют собой психологическую клинику, хотя официально они называются курсами прикладной психологии, в прошлом их называли курсами по контролю над мыслями, это название предложил их первый участник, их подлинная цель – оказывать помощь людям, заболевшим от беспокойства. И среди этих пациентов значительное число составляют домашние хозяйки с эмоциональными нарушениями. Как были организованы эти курсы для тех, кого терзает беспокойство? Доктор Джозеф Претт, кстати, ученик Уильяма Ослера, в 1930 году заметил, что многие амбулаторные больные бостонской больницы не были больны физически, однако фактически у них были все симптомы тех или иных заболеваний. У одной женщины руки были так скрючены от артрита, что она совершенно не могла ими пользоваться. Другая пациентка дошла до полного отчаяния из-за мучительных симптомов рака желудка. Другие пациентки страдали от болей в спине, от головных болей, хронической усталости и неясных болевых ощущений. Они действительно чувствовали боли, но самые тщательные медицинские обследования показали, что все пациентки были здоровы физически. Многие врачи старой закалки сказали бы, что это просто воображение, все в душе. Однако доктор Прэтт понимал, что им бесполезно говорить «отправляйтесь домой и забудьте об этом». Он знал, что большинство этих женщин отнюдь не жаждали болеть. Если бы им было легко забыть о своих недугах, они бы так и сделали. Что же можно было предпринять? Доктор Прэтт организовал свои курсы, несмотря на возражения многих скептически настроенных деятелей медицины. И ему удалось совершить чудеса. За 18 лет после открытия курсов они принесли исцеление тысячам людей, посещавших их. Некоторые из них посещали занятия годами с такой же обязательностью, с какой верующие ходят в церковь. Мой ассистент беседовал с женщиной, не пропустившей почти ни одного занятия более чем за 9 лет. Она сказала, что когда впервые отправилась в клинику, то была твердо уверена, у нее блуждающая почка и какое-то заболевание сердца. Она была настолько встревожена и напряжена, что временами теряла зрение, и у нее случались приступы слепоты. В настоящее время она весела, уверена в себе и чувствует себя прекрасно. На вид ей около 40, хотя при нашей встрече она держала на коленях одного из своих внуков. «Я так много беспокоилась из-за неприятностей в нашей семье, — рассказывала она, — что мне хотелось умереть. Но в этой клинике я поняла бессмысленность беспокойства. Я научилась прекращать его. И я могу теперь честно сказать, что сейчас моя жизнь безмятежна». Доктор Роза Хилфердинг, медицинский консультант курсов, сказала, что, по ее мнению, одно из лучших средств облегчения беспокойства — рассказать о своих неприятностях тому, кому вы доверяете. «Мы называем это катарсисом», — сказала она. «Когда пациенты приходят на занятия, они имеют возможность обстоятельно высказать все, что их тревожит, пока их душа не успокоится. Переживание в одиночестве, стремление скрывать свои неприятности от других приводит к огромному нервному напряжению. Мы все испытываем потребность поделиться с кем-то своими тревогами, поделиться своим беспокойством. Мы должны чувствовать, что в мире есть кто-то, кто готов выслушать и способен понять нас. Моя ассистентка наблюдала, какое огромное облегчение получила одна пациентка после того, как рассказала о своих проблемах. У нее дома были неприятности. И, начав свой рассказ, она была напряжена, как пружина. Затем, постепенно, по мере того, как она говорила, она стала успокаиваться. В конце беседы она даже улыбалась. Была ли решена волновавшая ее проблема? Нет, это было не так просто. Перемену вызвала возможность поговорить с кем-то, получить какой-то совет и немного человеческого сочувствия. Подлинной причиной перемены явилась волшебная исцеляющая сила, заключенная в словах. Эта исцеляющая сила слов и лежит в известной степени в основе психоанализа. Еще со времен Фрейда специалисты по психоанализу знают, что пациент может найти облегчение от внутренней тревоги, если ему дают возможность высказаться, всего лишь высказаться. Почему так происходит? Может быть, в процессе рассказа мы несколько глубже осмысливаем волнующую нас проблему и видим ее в настоящем свете? Никто не знает полностью ответ. Но все мы знаем, что если выговориться, облегчить душу, то сразу становится легче. Итак, как только у вас возникнет эмоциональная проблема, почему бы вам не поискать кого-нибудь, с кем можно поделиться? Безусловно, я не говорю о том, чтобы надоедать всем окружающим сетованиями и причитаниями. Выберите человека, которому вы доверяете, и попросите его о встрече. Это может быть ваш родственник, врач, юрист или священник. Обратитесь к нему с такими словами: Я нуждаюсь в вашем совете. Передо мной возникла проблема, и я хотел бы, чтобы вы меня выслушали. Возможно, вы будете в состоянии дать мне совет. Вы можете увидеть такие аспекты, которые я сам не могу видеть. Но даже если вы и не решите мою проблему, вы окажете мне огромную помощь уже тем, что просто выслушаете меня. Однако, если вы действительно чувствуете, что вам не к кому обратиться, не отчаивайтесь. Существует специальная лига спасения жизни, которая не оставит вас в беде. Она не имеет никакого отношения к Бостонской больнице. Лига спасения жизни – одна из самых необычных лиг в мире. Вначале она была создана в целях предотвращения самоубийств. Но шли годы, и сфера ее деятельности постепенно расширялась. Она стала оказывать моральную помощь тем, кто несчастлив и нуждается в эмоциональной поддержке. Однажды я разговаривал с мисс Лоной Боннелл, сотрудницей Лиги спасения жизни. Она проводит беседы с теми, кто обращается за помощью в Лигу, расположенную на 505-й улице в Нью-Йорке. Она сказала мне, что с радостью ответит на письма читателей этой книги. Ваше письмо будет храниться в строжайшей тайне, и никто не узнает о том, что вас мучает. Говоря откровенно, я бы посоветовал вам все-таки найти человека, с которым можно поделиться. Если об этом не может быть и речи, почему бы вам не написать в Лигу спасения жизни? Рассказ пациентов о своих переживаниях – один из основных терапевтических методов, применяемых на курсах при Бостонской больнице. Однако есть и некоторые идеи, которые мы заимствовали на этих курсах, и если вы домашняя хозяйка, вы сможете применять их дома. Первое. Ведите тетрадь или блокнот для вдохновляющего чтения. Туда вы можете вклеивать все стихи или цитаты, которые вам нравятся и улучшают ваше настроение. Если вам однажды станет грустно в дождливый день, может быть, вы найдете в этой тетради рецепт, как рассеять мрачные мысли. Многие пациентки Бостонской больницы ведут такие тетради годами. Они говорят, что это действует на их психическое состояние, как тонизирующий укол. Второе. Не думайте слишком много о недостатках других. Безусловно, ваш муж имеет свои недостатки. Если бы он был святым, он бы никогда не женился на вас, так ведь? Одну из слушательниц курсов, которая постепенно превращалась в озлобленную брюзгу с изможденным лицом, однажды на занятиях внезапно остановили, задав ей вопрос: «Что бы вы делали, если бы ваш муж умер?» Она была так потрясена этой мыслью, что села и немедленно составила список всех достоинств своего мужа. Оказалось, что их не так уж мало. Почему бы вам не последовать ее примеру, если вдруг вам придет в голову, что вы вышли замуж за скупого тирана? Может быть, вы обнаружите, прочтя список его положительных черт, что это человек, с которым вам бы хотелось встретиться. Третье. Проявляйте интерес к своим соседям. Выработайте у себя дружественный, здравый интерес к людям, которые живут на одной улице с вами. На курсах была пациентка, которая чувствовала себя настолько исключительной, что у нее не было друзей. На занятиях ей было предложено составить рассказ о первом встреченном ею человеке. Во время поездки в трамвае она стала придумывать биографии и условия жизни тех людей, которых она видела. Она пыталась представить себе, как протекала их жизнь. Теперь эта женщина вступала в беседы с людьми, где бы она ни находилась, и стала счастливым, общительным и обаятельным человеком, излечившимся от своих мук. Четвертое. Составляйте план на следующий день перед тем, как идти спать. На занятиях курсов было обнаружено, что многие жены чувствуют себя загнанными и издерганными из-за бесконечного круга домашних дел и обязанностей. Их работа кажется им нескончаемой, им вечно не хватает времени. Чтобы избавиться от постоянной спешки и беспокойства, им было рекомендовано каждый вечер составлять план на следующий день. Что же произошло? Они смогли выполнять больший объем работы, меньше уставали. Они обрели чувство гордости и удовлетворения своим трудом. У них появилось время, чтобы отдыхать и следить за своей внешностью. Каждая женщина должна находить время в течение дня, чтобы заняться собой. Мне лично кажется, когда женщина знает, что она выглядит красивой, она перестает нервничать. Пятое. И, наконец, избегайте напряжения и усталости. Расслабляйтесь. Расслабляйтесь. Ничто так не старит преждевременно, как напряжение и усталость. Ничто не разрушит вашу молодость и красоту так, как усталость. Моя ассистентка целый час сидела на занятиях курсов по контролю над мыслями в бостонской больнице, когда профессор Поль Джонсон, руководитель курсов, рассказывал о многих принципах, о которых мы уже говорили в предыдущей главе, о правилах расслабления. Через 10 минут этих расслабляющих упражнений, которые моя ассистентка выполняла вместе с другими слушательницами, она почти заснула, сидя, выпрямившись на своем стуле. Почему такое большое внимание уделяется физическому расслаблению? Потому что врачи бостонской больницы, так же, как и другие врачи, знают, чтобы излечить пациентов от приступов беспокойства, их надо научить расслабляться. В самом деле, если вы домашняя хозяйка, вы должны расслабляться. У вас есть одно огромное преимущество. Вы можете в любой момент лечь. Вы даже можете лечь на пол. Как ни странно, хороший жесткий пол гораздо больше подходит для расслабляющих упражнений, чем кровать с пружинным матрасом. Пол оказывает большее сопротивление. Это полезно для позвоночника. Ну что ж, вот несколько упражнений, которые вы можете выполнять дома. Попробуйте делать их хотя бы неделю, и вы увидите, как улучшится ваше самочувствие и ваша внешность. А. Ложитесь плашмя на пол, как только почувствуете усталость. Растянитесь изо всех сил. Перекатывайтесь сбоку на бок, если вам хочется. Делайте это 2 раза в день. Б. Закройте глаза. Вы можете попробовать, как рекомендует профессор Джонсон, произносить что-нибудь вроде этого. В небе ярко светит солнце. Надо мной синее сверкающее небо, природа спокойна, и она правит миром. А я, как дитя природы, нахожусь в гармонии со Вселенной. В. Может быть, у вас нет возможности лечь, потому что в духовке тушится жаркое? Ну что ж, почти тот же самый эффект может быть достигнут, если вы сядете на стул. Жесткий стул с прямой спинкой лучше всего подходит для расслабления. Сядьте прямо, как сидящая египетская статуя, а руки положите ладонями вниз на верхнюю часть бедер. Г. Теперь медленно напрягайте пальцы ног, а потом расслабьте их. Напрягите мышцы ног, а потом расслабьте их. Делайте это, медленно продвигаясь вверх со всеми мышцами тела, пока не дойдете до шеи. Затем медленно выполните вращательные движения головой, словно она футбольный мяч. Повторяйте своим мышцам, как в предшествующей главе. Отдыхайте спокойно, отдыхайте спокойно. Д. Успокойте свои нервы медленным ровным дыханием. Дышите глубже. индийские йоги были правы. Ритмичное дыхание – один из лучших методов, когда-либо открытых для успокоения нервов. Е. Подумайте о морщинах и складках на своем лице и разгладьте их все. Распустите складки между бровями, возникающие, когда вы хмуритесь, а также складки у углов рта. Делайте это 2 раза в день, и, может быть, вам не придется обращаться в салон красоты для проведения массажа. Возможно, улучшение душевного состояния улучшит и вашу внешность.
Глава 26. 4 хороших трудовых навыка, которые помогут вам предотвратить усталость и беспокойство. Хороший трудовой навык номер 1. Освободите свой письменный стол от всех бумаг, кроме тех, которые имеют отношение к решаемой сейчас проблеме. Роланд Уильямс, президент Чикагской и Северо-Западной железнодорожной компании, говорит: «Человек, письменный стол которого завален документацией по различным вопросам, почувствует, что его работа стала гораздо легче и результативнее, если он освободит стол, оставив лишь бумаги, связанные с проблемой, требующей немедленного решения. Я называю это хорошим домоводством, и это первый шаг к эффективности». Если вы посетите библиотеку Конгресса в Вашингтоне, ваше внимание привлекут слова, написанные на потолке. Эти слова принадлежат поэту Попу. «Порядок — первый закон небес». Порядок должен быть первым законом и в деловой деятельности. Но так ли это? Нет, письменный стол среднего бизнесмена завален бумагами, которые он так и не удосужился просмотреть в течение недель. Издатель одной новоорлеанской газеты как-то рассказал мне, что его секретарь навела порядок на одном из его столов и обнаружила пишущую машинку, утерянную 2 года назад. Один лишь вид стола, заваленного письмами, оставшимися без ответа, докладами и памятными записками, вызывает смятение, напряжение и беспокойство. Но это еще не самое страшное зло. Постоянное напоминание о миллионе невыполненных дел и отсутствии времени, чтобы их выполнить, может вызвать у вас не только напряжение и усталость, но и повышение кровяного давления, нарушение деятельности сердца и язву желудка. Доктор Джон Стоукс, профессор медицинского факультета Пенсильванского университета, сделал доклад на Национальном съезде Американской медицинской ассоциации. Доклад был озаглавлен «Функциональные неврозы как осложнение органических заболеваний». В этом докладе доктор Стоукс перечислил 11 состояний под заголовком «Каким может быть психическое состояние пациента?». Вот первый пункт этого перечня. Постоянное ощущение того, что человек должен или обязан что-то сделать, бесконечная череда предстоящих дел, которые необходимо сделать. Но каким образом такая элементарная процедура, как наведение порядка на письменном столе и принятие решений, могут помочь вам избавиться от этого напряжения, этого постоянного «надо», от бесконечной череды предстоящих дел, которые просто необходимо сделать? Знаменитый психиатр доктор Уильям Седлер рассказывает о пациенте, который, используя это нехитрое средство, предотвратил нервный срыв. Речь идет об администраторе одной крупной чикагской фирмы. Когда он вошел в кабинет доктора Седлера, он выглядел напряженным, нервным и обеспокоенным. Он знал, что вот-вот войдет в штопор. Но у него не было возможности оставить работу. Он нуждался в помощи. «Когда этот человек рассказывал мне о своей жизни, — говорит доктор Седлер, — внезапно зазвонил телефон. Звонили из больницы, и вместо того, чтобы отложить вопрос, я именно тогда принял решение. По возможности, я сразу же решаю вопросы. Не успел я повесить трубку, как снова раздался звонок. Я должен был обсудить срочное дело, и на это требовалось время. В третий раз нас прервали, когда ко мне в кабинет вошел мой коллега, нуждавшийся в совете по поводу тяжело больного пациента. Закончив с ним разговор, я обратился к своему посетителю и стал извиняться за то, что заставил его ждать. Но он вдруг повеселел. Его лицо преобразилось. «Не извиняйтесь, доктор», — сказал он Седлеру. «За последние 10 минут я понял, что у меня не так. Я вернусь к себе в контору и пересмотрю принципы своей работы. Но прежде чем я уйду, разрешите мне осмотреть ваш письменный стол». Доктор Седлер выдвинул все ящики своего стола. Все пустые. Ничего, кроме только что поступившей почты. «Скажите, — спросил пациент, — а где вы храните незаконченные дела?» «Незаконченных дел нет, — ответил Седлер. «А где же вы храните письма, на которые не успели ответить?» «На все письма даны ответы, — сказал ему Седлер. У меня правило — тут же отвечать на письма. Я сразу диктую ответ секретарю». Через 6 недель тот же самый администратор пригласил доктора Седлера в свою контору. Он изменился. Изменился и вид его письменного стола. Он выдвинул ящики, и в них не было никаких незаконченных дел. 6 недель назад, — сказал он, — у меня было 3 письменных стола в 2 конторах, и они были завалены кипами документов. Я никак не мог завершить работу. Поговорив с вами, я вернулся сюда и выбросил целый вагон докладов и старых отчетов. Теперь я работаю за одним столом, решаю вопросы по мере их поступления, и я избавился от гор незаконченных дел. Но самым поразительным является мое полное выздоровление. Теперь у меня здоровье в полном порядке. Чарльз Эванс Хьюз, бывший главный судья Верховного суда Соединенных Штатов, сказал: «Люди не умирают от чрезмерной работы. Люди умирают от бессмысленной траты сил и беспокойства». Да, от бессмысленной траты энергии и беспокойства из-за того, что им кажется невозможным когда-нибудь выполнить свою работу. Хороший трудовой навык номер 2. Выполняйте дела в порядке их важности. Генри Дохерти, основатель общенациональной компании по обслуживанию городов, сказал, что какое бы он ни платил жалование, ему почти никогда не удавалось обнаружить 2 способности, 2 бесценные способности. Во-первых, способность мыслить. Во-вторых, способность выполнять дела в порядке их важности. Чарльз Лакман, парень, который начинал, не имея за душой ничего, за 12 лет поднялся до поста президента компании Pepsodent и стал получать $100 000 в год. И помимо этого заработал еще $1 000 000. Заявляет, что своим успехом во многом обязан 2 способностям. Тем, которые Генри Дохерти почти никогда не удавалось найти. Чарльз Лакман сказал: «Я давно уже выработал у себя привычку вставать в 5 часов утра, потому что в это время я лучше думаю, чем в любое другое. Я тогда лучше думаю и лучше планирую свой день, так, чтобы выполнять дела в порядке их важности». Франклин Беджер, один из самых преуспевающих страховых агентов Америки, не ждет до 5 часов утра, чтобы планировать свой день. Он планирует его накануне вечером. Ставит перед собой определенную цель — продать такое-то количество страховых полисов на следующий день. Если ему не удается полностью осуществить свой план, он добавляет непроданные страховые полисы к тому количеству, которое должен продать на следующий день, и так далее. Я знаю на основе многолетнего опыта, что не всегда удается выполнять свои дела в порядке их важности. Но я также знаю, что хотя бы приблизительное планирование очередности дел бесконечно полезнее, чем импровизация по ходу действий. Если бы Джордж Бернард Шоу не придерживался твердого правила в первую очередь выполнять самые важные дела, он бы, возможно, не стал писателем и на всю жизнь остался бы кассиром в банке. По его плану требовалось писать 5 страниц каждый день. Этот план и упорство в осуществлении своей задачи спасли его. Этот план вдохновлял его, несмотря ни на что, писать по 5 страниц ежедневно в течение 9 беспросветных лет, хотя он заработал только $30 за эти 9 лет, примерно пенни в день. Хороший трудовой навык номер 3. Когда перед вами возникает проблема, решайте ее немедленно, если располагаете фактами, необходимыми для принятия решения. Не откладывайте решений. Один из моих бывших слушателей, ныне покойный Хауэлл, рассказал мне, что когда он был членом правления сталелитейной компании US Steel, заседания правления часто затягивались. На них обсуждалось множество проблем и принималось мало решений. В результате каждый член правления уходил домой с кипами докладов, которые надо было рассмотреть. В конце концов, мистер Хауэлл убедил членов правления рассматривать каждый раз только одну проблему и решать ее. Никаких проволочек, никакого откладывания. Решение могло сводиться к поиску дополнительных фактов. Могли быть намечены какие-то действия или не предпринималось никаких мер. Но ни одна проблема не рассматривалась до решения предыдущей. Мистер Хауэлл рассказал мне, что результаты оказались поразительными и благотворными. Повестка была исчерпана. Просроченных дел не было. Члены правления больше не носили домой кипы докладов, и они освободились от преследовавшего их чувства беспокойства по поводу нерешенных проблем. Отличные правила. Не только для правления компании US Steel, но и для вас, и для меня. Хороший трудовой навык номер 4. Научитесь организовывать работу, делегировать ответственность и осуществлять контроль. Многие деловые люди раньше времени доводят себя до могилы, потому что они так и не научились делегировать обязанности, стремятся все выполнять сами. Результат? Человек тонет в массе деталей, происходит путаница. Его охватывает чувство постоянной спешки, беспокойства, тревоги и напряжения. Трудно научиться делегировать ответственность, я знаю. Для меня это трудно, ужасно трудно. По собственному опыту, я также знаю, какие катастрофы могут произойти, когда ответственность делегируется неподходящим людям. Но как бы ни было трудно делегировать ответственность, администратор должен это делать, если хочет избежать беспокойства, напряжения и усталости. Человек, который создает крупное предприятие и не учится организовывать его деятельность, делегировать ответственность и осуществлять контроль, обычно приобретает какое-либо сердечное заболевание в возрасте 50-65 лет, вызванное напряжением и беспокойством. Нужен конкретный пример? Прочитайте извещение о смерти в вашей местной газете. Глава 27. Как преодолеть скуку, вызывающую усталость, беспокойство и чувство обиды. Одной из главных причин усталости является скука. Это можно проиллюстрировать на примере Алисы, которая живет на вашей улице. Однажды вечером Алиса пришла домой с работы совершенно измученная. Казалось, она с ног валится от усталости. И Алиса в самом деле устала. У нее болела голова, болела спина. У нее было одно желание — лечь спать, не дожидаясь ужина. Мать умоляла ее, она села за стол. Вдруг зазвонил телефон. Звонил ее друг, приглашал на танцы. Глаза Алисы засверкали, у нее сразу поднялось настроение, она побежала наверх в свою комнату, надела чудесное голубое платье и танцевала до 3 часов утра. А когда вернулась домой, то совершенно не была измученной. Такая радость ее охватила, что она не могла уснуть. Была ли Алиса действительно усталой 8 часов назад, когда она выглядела измученной и вела себя соответственно? Несомненно. Потому что работа ей наскучила, а может быть, наскучила жизнь. Таких Алис миллионы. Возможно, и вы одна из них. Общеизвестно, что наш эмоциональный настрой в гораздо большей степени вызывает усталость, чем физическое напряжение. Несколько лет назад Джозеф Бармак опубликовал в журнале «Психологические архивы» доклад о некоторых своих экспериментах, показывающих, как скука вызывает усталость. Доктор Бармак предложил группе студентов выполнить ряд тестов, которые, как он знал, не могли их заинтересовать. Результат? Студенты почувствовали усталость и сонливость, жаловались на головную боль и утомление глаз, становились раздражительными, в некоторых случаях наблюдались даже расстройства желудка. Все это было воображением? Нет. Было проведено исследование метаболизма у этих студентов. Результаты показали, что кровяное давление в организме и поглощение кислорода действительно снижаются, когда человеку скучно, но весь обмен веществ немедленно улучшается, как только человек начинает чувствовать интерес к работе и получать от нее удовольствие. Мы редко устаем, занимаясь чем-то интересным и увлекательным. Например, недавно я отдыхал в скалистых горах Канады у озера Луис. Несколько дней я ловил форель в ручье Коралл Крик. Мне приходилось пробираться сквозь кустарник выше моего роста, спотыкаясь о стволы упавших деревьев, и тем не менее, после 8 часов такого путешествия я не был измучен. Почему? Потому что я был в хорошем настроении, чувствовал, что удачно провел день, ведь я поймал 6 огромных форелей. Но, допустим, рыбная ловля казалась бы мне скучным занятием. Тогда, как вы думаете, отразилось бы это на моем физическом состоянии? Я бы чувствовал себя измученным от напряженной работы на высоте 7000 футов. Даже у тех, кто занимается таким трудным видом спорта, как альпинизм, скука может вызвать усталость в большей степени, чем значительные физические усилия. Например, мистер Кингмен, президент сберегательного банка фермеров и механиков в Миннеаполисе, рассказал мне об одном случае, который является превосходной иллюстрацией к этому тезису. В июле 1943 года канадское правительство обратилось к клубу альпинистов Канады с просьбой выделить проводников для проведения тренировок по альпинизму солдат диверсионно-разведывательного полка имени принца Уэльского. Мистер Кингмен был в числе проводников, которым было поручено проводить занятия с этими солдатами. Он рассказал мне, как он и другие проводники, мужчины от 42 до 59 лет, устраивали длительные переходы для молодых солдат через ледники и снежные поля. Они карабкались по отвесным скалам высотой в 40 футов с помощью веревок, крошечных опор для ног и ненадежных опор для рук. Они взбирались на пик Майкла, на пик вице-президента, на другие вершины в долине Литл-Йохо в канадских скалистых горах. После 15 часов лазания по горам молодые люди, находившиеся в прекрасной физической форме, они только что закончили 6-недельный курс по подготовке бойцов диверсионно-десантных войск, были совершенно обессилены. Была ли их усталость вызвана тем, что они использовали мышцы, не получившие тренировки во время занятий на курсах? Любой солдат, который прошел подготовку в лагере диверсионно-десантных войск, громко рассмеялся бы над таким нелепым вопросом. Нет. Солдаты были так измучены только потому, что им было скучно карабкаться по горным склонам. Они устали настолько, что многие из них заснули, даже не дождавшись ужина. А как же себя чувствовали проводники? Ведь они были вдвое и даже втрое старше солдат. Они устали? Да. Но не были измучены. Они поужинали, а потом несколько часов обсуждали события дня. Они не чувствовали усталости, потому что им было интересно. Когда доктор Эдвард Торндайк из Колумбийского университета проводил эксперименты по изучению усталости, он не давал спать молодым людям почти неделю, поручив им чрезвычайно увлекательное дело. После длительных исследований доктор Торндайк, как сообщают, сделал следующий вывод. Скука является единственной подлинной причиной снижения работоспособности. Если вы занимаетесь умственным трудом, вы редко устаете от количества сделанной работы. Вы можете уставать от работы, которую вы не успеваете сделать. Например, вы, наверное, помните, как однажды на прошлой неделе вас без конца отрывали от работы. Вы не ответили на письма, намеченные встречи не состоялись, неприятности тут и там. В этот день все пошло кувырком, вам не удалось ничего сделать, однако вы ушли домой измученный и с головной болью. На следующий день в конторе все шло как по маслу. Вам удалось выполнить в 40 раз больше дел, чем накануне. Вы вернулись домой бодрым и выглядели свежим, как белоснежная горденья. У вас так бывало? У меня тоже. Какой урок следует извлечь? Только один. Усталость вызывается часто не работой, а беспокойством, отчаянием и чувством обиды. В период работы над этой главой я пошел посмотреть возобновленную постановку изумительной музыкальной комедии Джерома Керна «Плавучий театр». Капитан Энди, капитан судна «Цветок хлопчатника», в одной из своих философских интерлюдий говорит: «Счастливы лишь те люди, которым удается заниматься делом, доставляющим им удовольствие. Эти люди счастливы, потому что у них больше энергии, больше счастья, меньше беспокойства и меньше усталости. Куда направлены наши интересы, туда направлена и наша энергия. Пройти 10 кварталов со сварливой женой может быть более утомительно, чем пройти 10 миль с уважающей вас возлюбленной». Ну и что? Что вы можете сделать в таком случае? Вот что сделала одна стенографистка, работавшая в нефтяной фирме в Талсе, штат Оклахома. Каждый месяц в течение нескольких дней ей приходилось выполнять одну из скучнейших работ, какую можно себе представить, заполнять отпечатанные бланки договоров об аренде месторождений нефти, вставляя цифры и статистические данные. Работа была настолько скучной, что она решила в качестве самозащиты сделать ее интересной. Как? Девушка ежедневно соревновалась сама с собой. Каждое утро она подсчитывала количество заполненных бланков, а затем старалась в течение дня превысить эту цифру. Вечером она снова подсчитывала общее число заполненных документов и на следующий день стремилась выполнить еще больший объем работы. Результат? Вскоре она заполняла больше этих скучных печатных бланков, чем любая стенографистка в ее отделе. Что же она получила за это? Похвалу? Нет. Благодарность? Нет. Повышение в должности? Нет. Ей повысили жалование? Нет. Но ей удалось избавиться от усталости, порождаемой скукой. У нее появился психический стимулятор. Стремление сделать скучную работу интересной придало ей энергию и энтузиазм. Она получала гораздо больше радости в часы досуга. Мне случайно известно, что эта история правдива, ведь я женился на этой девушке. А вот история другой стенографистки, которая убедилась в том, что есть смысл действовать так, как будто ее работа была интересной. В прошлом она прилагала огромные усилия, чтобы выполнять свою работу. Но теперь положение изменилось. Ее зовут мисс Велли Голден. Вот что она написала мне: «В нашей конторе работают 4 стенографистки, и каждый из нас поручается записывать письма нескольких сотрудников. Иногда мы бываем завалены такими заданиями, и однажды, когда заместитель начальника нашего отдела настаивал, чтобы я перепечатала длинное письмо, я возмутилась. Я пыталась убедить его в том, что перепечатка письма не требовалась, и его можно исправить без этого. Он ответил, что если я откажусь, он найдет кого-нибудь другого, кто согласится. Я была вне себя от гнева. Однако, когда я начала перепечатывать это письмо, я неожиданно поняла, что многие были бы счастливы получить работу, которую делаю я, И к тому же мне платили именно за эту работу. Мое настроение начало улучшаться. Наконец, я решила работать так, как будто моя работа действительно доставляет мне удовольствие, даже несмотря на то, что я ее презирала. Тогда я сделала следующее важное открытие. Если я буду выполнять свою работу так, как будто я действительно получаю от нее удовольствие, то я в какой-то степени получу от нее удовольствие. Я также обнаружила, что работаю быстрее, когда работаю с удовольствием. Поэтому теперь у меня редко возникает необходимость работать сверхурочно. Благодаря изменившемуся отношению к работе, я получила репутацию хорошего работника. Когда одному из руководителей отдела потребовалась личная секретарша, он выбрал именно меня, потому что, как он сказал, я с готовностью выполняла дополнительную работу. «Этот результат изменения психологической установки, — писала мисс Голден, — стал для меня очень важным открытием. Он сотворил чудо». Быть может, не отдавая себе в этом отчета, мисс Велли Голден использовала знаменитый философский принцип «как будто». Уильям Джеймс рекомендовал нам действовать так, как будто мы смелые, и мы станем смелыми. Вести себя так, как будто мы счастливы, и мы почувствуем себя счастливыми, и так далее. Ведите себя так, как будто работать вам интересно. Сначала это будет игра, а в дальнейшем у вас может появиться подлинный интерес к своей работе. Это также уменьшит вашу усталость, напряженность и беспокойство. Несколько лет назад Харлан Хауарт принял решение, которое полностью изменило его жизнь. Он решил сделать скучную работу интересной. А его работа в самом деле была скучной. Он должен был мыть посуду, вытирать прилавки и подавать мороженое в школьной столовой, когда другие мальчики играли в мяч или ухаживали за девушками. Харлан Хауарт презирал свою работу. Но поскольку у него не было возможности уйти, он решил изучить все, относящееся к мороженому, как его изготавливают, его состав, почему одни сорта лучше, чем другие. Он изучил химическую технологию производства мороженого и стал лучшим слушателем по курсу химии в средней школе. Он настолько заинтересовался теперь химией пищевых веществ, что поступил в колледж штата Массачусетс и специализировался в области пищевой технологии. Когда Нью-Йоркская биржа какао объявила открытый конкурс на лучший студенческий доклад об использовании какао и шоколада и установила премию в $100, как вы думаете, кто стал победителем? Да, вы угадали, Харлан Хауарт. Столкнувшись с трудностями в поисках работы, он открыл частную лабораторию в подвале своего дома в Амхерсте, штат Массачусетс. Вскоре после этого был издан новый закон. Должно было подсчитываться количество бактерий в молоке. Харлан Хауарт начал подсчитывать бактерии для 14 фирм молочных продуктов в Амхерсте, и ему даже пришлось нанять двух лаборантов. Как вы думаете, что его ждет через 25 лет? Ведь современные ведущие деятели в области пищевой химии к тому времени уйдут на пенсию или умрут, и их место займут молодые парни, которые сейчас полны инициативы и энтузиазма. По всей вероятности, через 25 лет Харлан Хауарт преуспеет в своем деле и станет одним из лидеров своей профессии, тогда как некоторые его одноклассники, которым он когда-то продавал мороженое, превратятся в унылых неудачников, пополнят ряды безработных, будут проклинать правительство и сетовать, что у них не было возможности изменить свою жизнь. Вполне вероятно, что у Харлана Хауарда тоже никогда бы не было такой возможности, если бы он не принял решение сделать скучную работу интересной. Много лет назад был еще один молодой человек, которому опостылила его работа. Он стоял у токарного станка и изготавливал болты на заводе. Молодого человека звали Сэмом. Сэм хотел уйти с работы, но боялся, что не сможет устроиться на другое место. Поскольку он был вынужден выполнять скучную работу, Сэм решил сделать ее интересной. Он устроил соревнование с оператором, который работал на соседнем станке. Один из них должен был обрабатывать неровные поверхности, а другой — придавать болтам нужный диаметр. Время от времени они менялись станками, чтобы посмотреть, кто изготовит больше болтов. Мастер высоко оценил скорость и аккуратность Сэма и вскоре перевел его на более квалифицированную работу. Это было началом его продвижения по служебной лестнице. 30 лет спустя Сэмюэл Воклейн, стал президентом фирмы Baldwin Locomotive Works. Но ведь он мог бы на всю жизнь остаться оператором, если бы не попытался сделать скучную работу интересной. Калтенборн, знаменитый политический комментатор американского радио, однажды рассказал мне, как ему удалось сделать скучную работу интересной. Когда ему было 22 года, он работал на судне, перевозившем скот через Атлантический океан. Чтобы оплатить стоимость своего проезда, ему приходилось кормить и поить быков. Проделав путешествие по Англии на велосипеде, он прибыл в Париж голодный и без средств к существованию. Ему пришлось заложить в ломбард свой фотоаппарат за $5. Он дал объявление в парижском издании газеты «Нью-Йорк Геральд» о том, что ищет работу. Ему предложили продавать стереоскопы. Если вам 40 лет, может быть, вы помните старинные стереоскопы, которые мы подносили к глазам и смотрели на два совершенно одинаковых изображения. Мы продолжали смотреть, и внезапно происходило чудо. Две линзы в стереоскопе преобразовывали два изображения в единую картину, создавая эффект третьего измерения. Мы воспринимали расстояние. Мы обретали поразительное чувство перспективы. Как я уже говорил, Калтенборн начал продавать эти аппараты. Он ходил от одной двери к другой в Париже, а он не умел говорить по-французски. Тем не менее, ему удалось заработать $5000 в качестве комиссионных за первый год и стать одним из самых высокооплачиваемых торговых агентов во Франции в этом году. Калтенборн рассказал мне, что этот опыт дал ему не меньше знаний, необходимых для успешной деятельности, чем год обучения в Гарварде. Уверенность в себе. Он сам говорил мне, что после этого опыта, кажется, мог бы продать протоколы Конгресса французским домашним хозяйкам. Этот опыт дал ему глубокое понимание жизни французов, которое в дальнейшем оказалось бесценным при анализе европейских событий на радио. Как ему удалось стать первоклассным торговым агентом, не зная французского языка? Он попросил своего работодателя написать на превосходном французском языке текст, с которым он обращался к своим покупателям. Калтенборн выучивал этот текст наизусть. Бывало, он звонил в дверь, домашняя хозяйка открывала ее, и он повторял заученный наизусть текст с таким ужасным акцентом, что казался смешным. Затем он показывал домашней хозяйке свои образцы. Когда она задавала ему вопрос, он обычно пожимал плечами и говорил «американец, американец». Затем снимал шляпу и показывал приклеенный изнутри текст, написанный на великолепном французском языке. Домашняя хозяйка смеялась, он тоже смеялся, и показывал ей другие образцы. Рассказывая об этом, Калтенборн признался, что его работа была совсем нелегкой. Однако ему помогло одно качество — решимость сделать работу интересной. Каждое утро, отправляясь на работу, он смотрелся в зеркало и подбадривал себя следующими словами. «Калтенборн, ты должен выполнить эту работу, если ты хочешь есть. Поскольку ты вынужден ее выполнять, почему бы не сделать ее приятной и увлекательной? Каждый раз, когда я звоню в дверь, я представляю себя актером, выходящим на сцену перед публикой. Ведь, в конце концов, то, что ты делаешь, так же забавно, как представление на сцене. Так почему не вложить в свою игру вдохновение и энтузиазм?» Мистер Калтенборн рассказал мне, что такие ежедневные подбадривающие беседы помогли ему превратить работу, вначале вызывавшую у него ненависть и страх, в приключение, которое ему нравилось и приносило большие доходы. Когда я спросил мистера Калтенборна, может ли он дать какой-либо совет молодым американцам, жаждущим преуспеть в жизни, он сказал: «Каждое утро работайте над собой. Мы много говорим о важности физических упражнений, выводящих нас из состояния полусна, в котором пребывают многие. Но мы еще больше нуждаемся в духовных и умственных упражнениях, которые каждое утро стимулировали бы нас к действию. Каждый день не забывайте говорить себе ободряющие слова». Разве ежедневный ободряющий разговор с самим собой выглядит глупым, легкомысленным и детским? Нет, напротив, в этом самая суть здравой психологии. Наша жизнь — это то, что мы думаем о ней. Эти слова верны и в наше время, не меньше, чем 18 веков назад, когда Марк Аврелий впервые написал их в книге «Размышления». Наша жизнь — это то, что мы думаем о ней. Беседуя с собой каждый час дня, вы можете научиться управлять своими мыслями. Думайте о мужестве и счастье, о силе и покое. Беседуя с собой о вещах, за которые следует благодарить, вы воспрянете духом, и ваша душа запоет. Настройте свои мысли на положительный лад, и любая работа покажется вам менее неприятной. Ваш начальник желает, чтобы вы проявляли интерес к своей работе, так как от этого зависит его доход. Но забудем о том, чего желает начальник. Думайте только о том, что обретете вы, если почувствуете интерес к своей работе. Напоминайте себе, что ваше ощущение радости бытия возрастает вдвое, поскольку около половины вашей активной жизни вы проводите на работе. Поэтому, если она не будет приносить вам радость, вы, быть может, не найдете ее никогда и нигде. Напоминайте себе, что заинтересованность в работе избавит вас от беспокойства, и в конечном итоге вполне возможно, что вас ждет повышение в должности и увеличение жалования. Даже если этого и не случится, то интерес к работе снизит вашу усталость до минимума и поможет вам наслаждаться часами досуга. Глава 28. Как избавиться от беспокойства по поводу бессонницы? Вы беспокоитесь, когда у вас плохой сон? Тогда, может быть, вам интересно узнать, что Сэмюэл Унтермейер, юрист, знаменитый во всем мире, ни разу в жизни не спал нормально. Когда Сэм Унтермейер поступил в колледж, его беспокоили два недуга — астма и бессонница. Он, по-видимому, не мог вылечить ни один из них, и поэтому решил сделать лучшее, что мог — извлечь пользу из своего бодрствования. Вместо того, чтобы всю ночь ворочаться и доводить себя до нервного срыва, он вставал и занимался. Результат? Он стал блистать по всем предметам и считался одним из светил в своем колледже в Нью-Йорке. Даже начав юридическую практику, он не избавился от бессонницы. Но Унтермейер не падал духом. «Природа, — говорил он, — позаботится обо мне». Природа о нем заботилась. Несмотря на недостаток сна, его здоровье не ухудшалось, и он был способен работать так же упорно, как и любой молодой юрист нью-йоркской адвокатуры. Он работал даже больше, чем они, ведь когда они спали, он трудился. В возрасте 21 года Сэм Унтермейер зарабатывал 75 тысяч долларов в год, и другие молодые адвокаты спешили в суды, где он выступал, чтобы изучить его методы. В 1931 году ему заплатили за ведение одного дела, вероятно, это был самый высокий гонорар адвокату во всей истории, миллион долларов наличными. Но у него по-прежнему была бессонница. Он обычно читал половину ночи, а затем вставал в 5 часов утра и диктовал письма. Когда большинство людей только начинало свой трудовой день, его дневная работа была почти наполовину выполнена. Этот человек прожил до 81 года, хотя почти никогда не спал нормально. Но если бы он нервничал и переживал из-за бессонницы, возможно, он погубил бы свою жизнь. Мы проводим треть нашей жизни во сне. Однако никто не знает, что сон представляет собой в действительности. Мы знаем, что это привычка и состояние отдыха, во время которого природа компенсирует урон, нанесенный заботами. Но мы не знаем, какое количество сна требуется каждому человеку. Мы даже не знаем, нужен ли нам сон вообще. Фантастика? Так вот, во время Первой мировой войны у венгерского солдата Пауля Керна была прострелена лобная доля мозга. Он оправился после ранения. Но, что весьма любопытно, он никак не мог заснуть. Что бы ни делали врачи, а они испробовали все виды седативных и наркологических средств и даже гипноз, Пауля Керна нельзя было усыпить или хотя бы привести в дремотное состояние. Врачи сказали, что его дни сочтены. Но Пауль Керн их обманул. Он начал работать и чувствовал себя превосходно в течение многих лет. Обычно он ложился в постель, закрывал глаза и отдыхал. Но сон не приходил. Его случай так и остался для медиков загадкой, которая поколебала многие наши убеждения относительно сна. Некоторым людям необходимо больше спать, чем другим. Тосканини требовалось только 5 часов сна в сутки. Но Келвин Кулидж спал почти вдвое больше. Кулидж спал 11 часов из каждых 24. Иными словами, Тосканини проспал примерно 1/5 своей жизни, а Кулидж — почти половину. Беспокойство по поводу бессонницы принесет вам гораздо больше вреда, чем сама бессонница. Например, один из моих слушателей, Айра Сэнднер, был на грани самоубийства из-за хронической бессонницы. «Я в самом деле думал, что схожу с ума», — рассказал мне Айра Сэнднер. «Беда в том, что в самом начале я слишком крепко спал, не мог проснуться, когда звонил будильник, и поэтому опаздывал по утрам на работу. Я переживал из-за этого. К тому же мой начальник предупредил меня, чтобы я обязательно вовремя приходил на работу. Я знал, что если буду по-прежнему просыпать, меня уволят. Я рассказал об этом своим друзьям, и один из них посоветовал мне сосредоточить свое внимание на будильнике перед отходом ко сну. С этого началась моя бессонница. Меня преследовало бесконечное тиканье проклятого будильника. Я потерял сон и ворочался всю ночь. Утром я чувствовал себя почти больным. Меня одолевали усталость и беспокойство. Так продолжалось 8 недель. Невозможно выразить словами все мои мучения. Я был уверен, что схожу с ума. Иногда я часами ходил взад и вперед по комнате и серьезно думал о том, чтобы выпрыгнуть из окна и покончить со всем этим. Наконец, я обратился к врачу, которого знал всю свою жизнь. Он сказал: «Айра, я не в силах тебе помочь. Тебе никто не сможет помочь, потому что ты сам довел себя до подобного состояния. Сегодня ночью спокойно ложись в постель, а если не сможешь заснуть, забудь об этом. Просто скажи себе: меня ничуть не беспокоит, если я не усну. Я согласен, буду бодрствовать до утра. Лежи с закрытыми глазами и говори: пока я лежу спокойно и не нервничаю, я так или иначе отдыхаю». Я последовал его совету, говорит Сэнднер, и через 2 недели я начал спать. Не прошло и месяца, как я стал спать 8 часов, и мои нервы успокоились. Айру Сэнднера убивала не бессонница, а его беспокойство по поводу отсутствия сна. Никто на свете не исследовал так глубоко проблему сна, как профессор Чикагского университета доктор Натаниэль Клейтман. Это один из крупнейших в мире специалистов по сну. Он утверждает, что еще никто не умер от бессонницы. В самом деле, человек может так беспокоиться из-за бессонницы, что понижается сопротивляемость его организма, и он становится уязвим для микробов. Но этот вред принесло беспокойство, а не сама бессонница. Доктор Клейтман также отмечает, что люди, жалующиеся на бессонницу, обычно спят гораздо больше, чем им кажется. Вполне возможно, что человек, который клянется, будто он всю ночь не сомкнул глаз, проспал много часов, не подозревая об этом. Например, один из самых знаменитых мыслителей XIX века, Герберт Спенсер, был старым холостяком и жил в пансионе. Он всем надоел своими жалобами на бессонницу. Он даже вставлял себе в уши вкладыши, чтобы уберечься от шума и успокоить нервы. Иногда он принимал опиум, чтобы вызвать сон. Однажды ему довелось ночевать в одном номере с профессором Оксфорда Сейсом. Утром Спенсер заявил, что всю ночь не сомкнул глаз. На самом деле всю ночь не сомкнул глаз профессор Сейс. Он не мог спать, потому что Спенсер храпел. Первым условием для хорошего сна является чувство безопасности. Нам необходимо чувствовать, что наш покой до самого утра будет охранять некая высшая могущественная сила. Доктор Томас Хислоп, наблюдавший пациента в психиатрической больнице, подчеркнул роль этого фактора в своем выступлении на заседании Британской медицинской ассоциации. Он сказал: «В результате многолетней практической деятельности я пришел к выводу, что самым лучшим снотворным является молитва. Я могу с уверенностью утверждать это как врач. Привычка постоянно молиться – самое подходящее и надежное средство успокоения расшатанных нервов. Да поможет вам Бог, да свершится воля Его». Джанет Макдоналд рассказала мне, что, будучи в состоянии депрессии и тревоги, она не могла нормально спать, но всегда обретала чувство безопасности, повторяя Псалом 23: «Господь пастырь мой, я не буду в скудости. На злачных пажитях Он покоит меня, на тихие воды водит меня». Если вы атеист, вас намного труднее вылечить от бессонницы. В таком случае научитесь расслабляться с помощью физических мер. Доктор Дэвид Гарольд Финк, автор книги «Освобождение от нервного напряжения», считает, что лучший способ для этого – говорить со своим телом. Согласно точке зрения доктора Финка, слова являются ключом ко всем видам гипноза. И если вы систематически не можете спать, значит, вы внушили себе, что у вас бессонница. Чтобы избавиться от нее, надо себя разгипнотизировать, и вы можете это сделать, говоря мышцам своего тела: «Спокойно, спокойно, расслабьтесь и отдыхайте». Мы уже знаем, что наш мозг и нервы не могут расслабиться, если напряжены мышцы. Поэтому, если вы хотите заснуть, начинайте с мышц. Доктор Финк рекомендует, и это помогает на практике, положить одну подушку под колени, чтобы уменьшить напряжение ног, и две небольшие подушки поместить под руки, по той же самой причине. Затем, говоря своим челюстям, чтобы они разжались, а глазам, рукам и ногам, чтобы они расслабились, вы, наконец, заснете, даже не заметив этого. Я пробовал это, я знаю. Если у вас плохой сон, возьмите книгу доктора Финка «Освобождение от нервного напряжения», о которой я упоминал. Это единственная известная мне книга, которая представляет собой увлекательное чтение и является лекарством от бессонницы. Одним из лучших средств от бессонницы является физическое утомление от работы в саду, плавания, игры в теннис, в гольф, ходьбы на лыжах и просто от изнурительной физической работы. Именно так поступал Теодор Драйзер. Когда он начал пробивать себе путь в литературу, его мучила бессонница. Тогда он поступил разнорабочим на Нью-Йоркскую центральную железную дорогу. После того, как он весь день забивал рельсовые костыли и насыпал лопатой гравий, он был настолько измучен, что приходилось изо всех сил бороться со сном, чтобы дождаться ужина. Если мы достаточно устали, то природа заставит нас спать даже во время ходьбы. Я испытал это на собственном опыте. Когда мне было 13 лет, отец отправил вагон с откормленными свиньями в Сент-Джо, штат Миссури. Поскольку ему выдали 2 талона на бесплатный проезд по железной дороге, он взял меня с собой. До этой поездки я никогда не был в городе с населением более 4000 человек. Когда я оказался в Сент-Джо, городе с населением 60 тысяч человек, я пришел в возбужденное состояние. Я увидел 6-этажные небоскребы, и чудо из чудес, я увидел трамвай. И сейчас стоит мне закрыть глаза, как я вижу и слышу этот трамвай. После самого чудесного и волнующего дня моей жизни мы с отцом поехали на поезде обратно в Рейвенвуд, штат Миссури. Мы прибыли туда в 2 часа утра, и нам пришлось идти пешком 4 мили, чтобы добраться до нашей фермы. И вот в чем суть этой истории. Я так измучился, что на ходу заснул, и мне даже снились сны. Я нередко засыпал, когда ехал верхом. Как видите, я жив и могу рассказать вам об этом. Совершенно измученные люди спят, даже несмотря на грохот орудий, на ужасы и опасности войны. Доктор Фостер Кеннеди, знаменитый невролог, рассказал мне, что во время отступления 5-й британской армии в 1918 году видел настолько измученных солдат, что они падали на землю там, где находились, и засыпали крепким сном, подобным коме. Они не просыпались, даже тогда, когда он поднимал у них веки пальцами. Он говорит, что их зрачки в глазницах были всегда обращены вверх. После этого, рассказывает доктор Кеннеди, при нарушении собственного сна я вращал глазные яблоки так, чтобы зрачки находились в этом положении. Обычно через несколько секунд я начинал зевать и чувствовал сонливость. У меня выработался автоматический рефлекс, которым я не мог управлять. Никто еще не кончил жизнь самоубийством посредством отказа от сна, и никто этого не сделает. Природа заставит человека спать, несмотря на всю его силу воли. Природа позволит нам обходиться без пищи и воды гораздо дольше, чем без сна. Говоря о самоубийстве, я вспомнил случай, описанный доктором Генри Линком в его книге «Вторичное открытие человека». Доктор Линк – вице-президент психологической корпорации, и он беседует с множеством людей, страдающих от беспокойства и депрессии. В главе о преодолении страхов и беспокойства он рассказывает о пациенте, который хотел покончить жизнь самоубийством. Доктор Линк знал, что спорить с больным бесполезно. От этого его состояние только ухудшится. И он сказал своему пациенту: «Если вы все равно намерены покончить жизнь самоубийством, вы могли бы, по крайней мере, вести себя героически. Бегайте вокруг квартала до тех пор, пока не упадете замертво». Пациент попробовал это сделать, и не один, а несколько раз, и с каждым разом чувствовал себя лучше, психически, если не физически. На 3-й вечер было достигнуто то, чего добивался доктор Линк в первую очередь. Больной настолько физически устал и расслабился физически, что спал как убитый. В дальнейшем он вступил в атлетический клуб и стал участвовать в спортивных соревнованиях. Вскоре он почувствовал себя настолько хорошо, что ему захотелось жить вечно. Итак, чтобы избавиться от беспокойства по поводу бессонницы, я рекомендую вам 4 правила. Первое. Если вы не можете спать, следуйте примеру Сэмюэла Унтермейера. Встаньте и работайте, или читайте до тех пор, пока не почувствуете сонливость. Второе. Помните, что никто еще не умер от недостатка сна. Беспокойство из-за бессонницы обычно приносит больший вред, чем сама бессонница. Третье. Расслабляйте свое тело. Прочитайте книгу «Освобождение от нервного напряжения». Четвертое. Применяйте физические упражнения. Доведите себя до такой физической усталости, чтобы вы были не в состоянии бодрствовать. Краткие выводы. Правило первое. Отдыхайте, не дожидаясь усталости. Правило второе. Научитесь расслабляться на работе. Правило третье. Если вы домашняя хозяйка, оберегайте свое здоровье и внешность, расслабляясь дома. Правило четвертое. Применяйте 4 хороших трудовых навыка. А. Освободите свой письменный стол от всех бумаг, кроме тех, которые имеют отношение к решаемой сейчас проблеме. Б. Выполняйте дела в порядке их важности. В. Когда перед вами возникает проблема, решайте ее немедленно, если располагаете фактами, необходимыми для принятия решения. Г. Научитесь организовывать работу, делегировать ответственность и осуществлять контроль. Правило пятое. Чтобы предотвратить беспокойство и усталость, старайтесь трудиться с энтузиазмом. Правило шестое. Помните, что еще никто не умер от недостатка сна. Беспокойство по поводу бессонницы вреднее, чем сама бессонница.